Куда мы метили, туда мы попали.
А выбора нет у нас. Нужно развиваться дальше.
Когда мы там едем копать картошку?
Да, этим продуктом интересуются люди, которым не все равно, что они едят.
Мне кажется, основная задача – это сделать так, как ты хочешь.
Ребята, привет! Вы слушаете подкаст «Корпорация ЗОЖ». Я автор этого подкаста, и меня зовут Бикеева Юля. В этом подкасте я рассказываю историю создания собственного бренда с нуля. У меня функциональное печенье Бики, ссылку на которое вы можете найти в описании к этому эпизоду. Сейчас вы слушаете второй сезон, и у меня уже на руках есть готовый продукт. А если вы вернетесь в первый сезон, то там есть история, как я вообще пришла в эту авантюру, как я пришла к идее, где взяла первые деньги и как думала над стратегией продвижения своего продукта. Раньше я думала, что самое сложное в бизнесе – это создать продукт. Но, как и во многих аспектах в бизнесе, я ошиблась. Самое сложное – это его продвинуть и продать. Денег на развитие, оказывается, нужно даже больше на продвижение, чем вообще для создания продукта. Кстати, недавно я завела телеграм-канал и там расписала конкретные суммы, сколько я потратила на старт своего проекта. Этой информации еще не было ни в моем инстаграме, ни в подкасте, поэтому, если вам интересно, то переходите по ссылке в описании к этому эпизоду. В общем, ежемесячные траты на поддержание проекта оказываются не такие уж и маленькие. Создание контента, таргетолог, бюджет на рекламу, логистика, вообще мое больное место, SMM. На это все нужны деньги. Ну, либо я могу все это делать сама, но вообще-то рук не хватает. В целом, меня раньше не особо смущали такие траты. Когда я работала, я стабильно получала раз в две недели деньги на карточку и могла инвестировать эти деньги в проект. Но сейчас, так как я уволилась, то мне приходится тратить те накопления, которые скопились за последние пару месяцев. И вот они тратятся просто со скоростью света. Взять хотя бы фотосъемку. Кто-то думает, вот так со стороны кажется, что за 5000 рублей тебе могут сделать отличную фотосъемку, отретушировать фотографии, и вообще все будет отлично. Но вообще-то работа фотографа, какого-то, ну, хорошего фотографа, стоит не менее 20000 рублей. Плюс нужно арендовать студию. Плюс, если ты хочешь не только снять продукт, но и, например, человека, допустим, я хочу снять себя, то нужно купить одежду, нужно накраситься, нужно позвать стилиста по волосам. И вот накапливается порядка 50 тысяч, и это только на съемку. В общем, траты действительно большие. И недавно у меня были даже тяжелые душевные терзания по поводу своего дальнейшего развития, и я тут подумала, не выйти ли мне на работу. Вот такие мысли меня посещают каждый день, и я, честно говоря, не знаю, что будет дальше, но услышим, что произойдет в следующих эпизодах. А теперь я предлагаю перейти к сегодняшней беседе с гостями. Моя любимая часть, которую я обожаю и от которой очень сильно заряжаюсь. Прошлые два эпизода были посвящены теме wellness, а сегодня мы вернемся в бизнес. Кстати, напишите мне в Instagram, стоит ли оставлять тему wellness, или мы остаемся только в рамках бизнеса. Сегодня у меня в эпизоде ребята, которые переосмыслили взгляд на, казалось бы, такую консервативную категорию продуктов, как чипсы. И я представляю вашему вниманию самые модные чипсы Москвы – пакет картошки. Казалось бы, что делают чипсы в моем ЗОЖ и wellness-пространстве? Но давайте будем честны. Кто из нас стопроцентный ЗОЖник? Иногда так приятно в конце рабочего дня прийти домой, лечь на диван, включить Netflix, взять чипсики и выпить бокал винишка. Мне кажется, что баланс нужен во всем, в том числе и в этом. Среди чипсов, кстати, пакет картошки точно может считаться ЗОЖ-продуктом. В их составе нет никаких усилителей вкуса и консервантов, чем обычно славятся традиционные чипсы. А во вкусе с солью, например, у них только три ингредиента. Это, собственно, картошка, масло и сама соль. И плюс мне, как маркетологу, очень интересно поговорить с ребятам об их развитии. Многие из вас, я уверена, слышали про их нестандартные решения в маркетинге, про их какие-то запуски, коллаборации и так далее. И сегодня вы услышите очень интересные истории, как они к этому приходят, где придумывают эти коллаборации и сколько это стоит. В этом эпизоде мы много говорим об Инстаграме. Инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации. Ян, Миша, привет. Спасибо большое, что сегодня пришли.
Привет.
Мы сегодня будем говорить о вашем замечательном бренде и о том, что вы делаете. Вообще, у вас уже было много, на самом деле, интервью, но вдруг кто-то не знает, кто вы такие. Я бы хотела, чтобы вы прям вот в паре слов сказали о себе.
Мы два друга, которые делают бренд «Пакет картошки». И не только «Пакет картошки», еще один бренд вместе с Майк Лугман «Крэк Пай». Все завязано на наших именах, фамилиях, потому что люди людям.
Ян, расскажи о себе.
Мы с Мишей познакомились достаточно давно, если быть точнее, то, наверное, 5 лет назад, через нашу общую подругу Дашу Гумбург. Миша сразу сказал мне следующее: Ян, у тебя есть то, чего нет у меня, а у меня есть то, чего нет у тебя. Я попросил его пояснить, и он довольно быстро мне объяснил, что он считает, что нам нужно как-то сотрудничать и делать какие-то совместно проекты, и его интересовала как раз сфера продуктов питания. Так как сфера продуктов питания для меня, скажем так, домашняя и очень понятная, мы решили что-то попробовать, и вот так вот родился наш союз, и мы начали с Мишей взаимодействовать.
Миша, откуда у тебя был такой интерес к продуктам питания?
Я занимался дизайном и до сих пор занимаюсь дизайном. Все, что касается пакета картошки, занимался маркетингом. В принципе, я по образованию маркетолог и дизайнер. Поэтому мне всегда хотелось не для кого-то делать дизайн и рекламные кампании, а для продукта своего, либо в партнерстве с кем-то. В принципе, мечта реализовалась благодаря Яну. И вот мы трудимся каждый день.
Так, Ян, а ты сказал, что у тебя это, по сути, как семейное дело, можешь пояснить?
Да, так получилось то, что моя семья действительно занимается продуктами питания уже больше 10 лет. Мой отец построил фабрику, на которой производил сухарики и разные соленые снеки, рыбные закуски, орешки и всякое такое прочее. В институте каждое лето я работал в каких-то местах, связанных либо с производством продуктов, либо с дистрибуцией. Вот сначала я работал на заводе долгое время, фасовал сухарики, фасовал желтого полосатика. А потом я начал заниматься дистрибуцией и работал, начиная с торгового представителя в городе Пенза, и объездил огромное количество городов России, Сыктывкар, например, это довольно далеко и интересно, где я занимался именно продажами продуктов питания в розницу. То есть это довольно занятное такое дело. Ты берешь сухарики, приходишь в маленький захолустный магазинчик в Сыктывкаре, и тебя видит, как только тетя заведующая, она говорит тебе: иди вон, иди отсюда, мальчик. У меня таких, как ты, приходит тут 60 человек в день, и они все от меня что-то хотят, поэтому ты мне тут совершенно не нужен, и давай-ка проваливай. Для торговых представителей было правило 7 визитов. Так называемое, когда ты на 7-й визит любую вот такую заведующую обязательно сможешь склонить к тому, чтобы купить твой продукт. Потому что ты пришел первый раз, она тебя выбросила, второй раз уже чуть-чуть получше и так далее. Постепенно, в общем, ты втираешься в доверие. Ну вот такой вот примерно у меня был путь. Потом, когда я закончил институт, я начал делать продукт уже со своим братом старшим. Мы сделали первый проект, в который уже был наш собственный бизнес пополам. Мы возили продукты белорусские в Россию и продавали их, ну, делали дистрибуцию. Потом мы начали делать собственные бренды. Мы сделали бренд Yummy. С бизнесовой точки зрения детское питание и соки были успешны.
То есть Yummy — это было детское питание?
Детское питание и соки, да. У нас было 2 бренда — Yummy и Вкусновар. Это был квас. Квас и морс. И потом нам что-то вот навеяло, и мы решили сделать сидр. На тот момент на сидровом рынке практически никого не было, кроме Saint Anton в Москве. И, в общем, мы вот сделали сидр, который назвали Pomme-Royale, и это был первый для меня такой успешный проект и визуально интересный.
А что сейчас стало с этими брендами?
Они все работают, все продаются, и Yummy продается, но больше уже, наверное, STM. Pomme-Royale сидр можно купить в Азбуке Вкуса и в большинстве сетей. Это такой сидр в бумажном пакете с бечевкой обернутый.
Но сейчас этими проектами не ты занимаешься?
Я не занимаюсь, да, этими проектами. Мы с братом разделились и разошлись. Я пошел обратно в семейную фабрику, потому что меня пригласили туда сделать какой-то для них проект, так как у меня уже был портфель как бы кейсов успешных. Я сделал батончики там для здорового питания Пики.
Да, я знаю, я хотела про них отдельно спросить. Вы, наверное, еще не знаете, но мой бренд называется Бики. И да, и Пики просто очень-очень похожи, и они тоже...
Бики. Классное название.
Да, да, классное. Откуда появилось название Пики?
Это, на самом деле, супер смешная история, потому что я тогда не мог сам ничего выдумать. Я нашел на Авито девушку, которая занималась неймингом. У нее был самый-самый дешевый прайс. Она накидала мне каких-то вариантов, которые она уже проверила в базах Роспатента. Ну, было понятно, что они работают. Она просто придумывала их, насколько я понимаю, от себя, и среди всего совершенного сумасшествия, которое там было, я выбрал 2, которые можно было зарегистрировать. Это Пики и Дон Пино.
Дон Пино, как пицца какая-то.
Да-да, Дон Пино, это Дон Орешек, как бы. Пино — это по-итальянски кедр, кедровый орешек.
А сколько стоит эта девочка?
10 тысяч, по-моему.
Ничего себе, но это, кстати, прилично, мне кажется, для Авито самый дешевый прайс на...
Ну, она полностью весь цикл делала, то есть она и регистрировала потом.
А, ну да, да, если с регистрацией,
это очень хорошая цена. И она суперски делала всю работу вот эту волокитную, но придумывала она интересно. Ну, в общем, бренд Пики для меня оказался именно само слово, на мой взгляд, не самое удачное, потому что оно ни с чем не ассоциируется, и никто его не мог просто запомнить. В отличие от пакета картошки, который как бы очень сложно забыть.
Невозможно забыть или как там потерять, или что, вот эти фразочки. А что стало с брендом Пики?
С брендом Пики все абсолютно в порядке. Он продолжает продаваться в крупном уже ритейле. Продается в Перекрестке, продается в Ашане. Сейчас начинаем работать с Пятерочкой. Ну, в общем, такие хорошие перспективы, несмотря на то, что я даже потерял ключи от Инстаграма. И я давно уже вообще ничего не делал для развития этого бренда. Тем не менее, когда мы успели зайти в крупный ритейл, они уже начали как-то сами себя продавать. И, в принципе, мы заняли свою нишу на рынке. И, слава богу, все идет нормально, пока без моих каких-то интервенций. Вот. Но я планирую сделать и ребрендинг, и новые вкусы, и что-то еще. Единственный рынок батончиков с тех пор, он очень сильно развился, и он очень сильно спрогрессировал, и он стал каким-то уже таким сформировавшимся, и очень сложно там играть по каким-то старым правилам. Нужно, чтобы все было органическое, чтобы было и вкусно, и полезно, и дешево, и так далее. И производств такого характера, их какое-то огромное количество сейчас в России даже. Поэтому рынок сложный и очень такой насыщенный, низкооборачиваемый продукт, в общем, но, тем не менее, нужно будет рано или поздно этим заняться.
Интересно, может быть, когда-нибудь в следующем эпизоде ты придешь и расскажешь про Пики, когда у вас будет уже ребрендинг?
С удовольствием, я с удовольствием поделюсь.
Пока мы вернемся к пакету картошки, я готовилась к нашему интервью, читала много того, что вы уже говорили, поэтому буду, наверное, задавать какие-то вопросы, которые у меня появились по ходу того, как я читала интервью с вами. Вы говорили, вот Миша сейчас тоже только что сказал, что вы хотели разработать продукт для себя. А потом я услышала, что у вас большинство аудитории, ваше целевое, 70% — это девушки. Для вас это была новость какая-то? Или в целом вы, когда делали продукт, вы понимали, что ваша целевая аудитория будет девушки?
Наверное, когда я говорил для себя, это для молодых ребят, которые обращают внимание и на дизайн, и на состав, то, что купили бы мы. Соответственно, куда мы метили, туда мы попали. Да, этим продуктом интересуются люди, которым не все равно, что они едят, потому что мы не используем химию, стабилизаторов, красителей и тому подобное. То, что девушки интересуются нашим продуктом, изначально как пошло? С ним просто фотографировались. У нас каждый день по 10-15 селфи с пакетом картошки в отмеченном было. Что не может не радовать, потому что это, понятно, прямая реклама, в которую мы не вкладываемся. Сейчас уже так не делают, сейчас нам нужно прикладывать усилия. Но это приятно, что наша целевая аудитория — это девушки, потому что мы боялись, что будет такая паранойя, что нездоровый продукт, а он не то, что нездоровый, он неполезный. Вот так мы его называем, что он будет отталкивать женскую аудиторию. Но здесь больше, наверное, не про гендерное разделение.
Про лайфстайл какой-то.
Нет, больше про, наверное, время года. Теплое и холодное. Да, потому что соленые снеки – это теплый период, а сладкие – это холодный период. Вот про это я не знал, про это знал Ян. Для меня это была, например, новость, что зимой некая стагнация происходит в росте, но за счет предновогодних праздников и закупки она как бы...
нивелируется. Но я, наверное, знаешь, почему спросила больше про девушку? Мне вот просто с точки зрения именно разработки дизайна. Вот я так понимаю, ты же занимался дизайном, ты когда разрабатывал, ты понимал, что, ну, львиная доля будет девушки, и делал это им больше именно для девушек, или ты делал какой-то такой универсальный продукт, который подойдет, вот будет там гендерно-нейтральным и просто будет клевым и модным?
Более того, у нас стояла задача сделать дизайн даже не про гендерность опять, а больше про все возраста. То есть была такая цель сделать продукт, который мог бы быть 100 лет назад, может быть сейчас и может быть через 100 лет. Ну, потому что, да, название «Пакет картошки», и перед нами стоит нарисованный пакет с картошкой. Там нету вообще ничего лишнего. И как мы и хотели, более старшее поколение за счет вкуса и простого дизайна ассоциировали и ассоциируют эти чипсы с теми, которые ели в юности в своей. Молодые ребята понимают, о чем речь идет в плане дизайна, про упрощение и футуризм. Наше поколение, те, кто это делает, давно хотели, чтобы на рынок вышел продукт с суперпростым дизайном, без фотографии семьи из 5 человек, и все улыбаются.
Или фотографии сметанки.
Или фотографии сметанки, или фотографии чипсинки, которая заретуширована так, что когда ты открываешь, ты думаешь, блин, где вы ее нашли? Напротив, мы сделали прозрачный пакет. Ты можешь в магазине вытащить его из бумажного, посмотреть на качество продукта. По сути, зачем нам нужен был бумажный? Чтобы солнечные лучи и вообще любой свет защитить чипсы от света.
А с точки зрения возраста, вот ты говорил, что хотели сделать для всех возрастов. У вас сейчас есть какое-то понимание именно по возрасту, кто покупает ваш продукт? То есть там, не знаю, как раз 70%, допустим, это 25-35, или нет такого у вас там универсального?
Не делаю никаких исследований, мы можем только опираться на то, что мы видим у себя, например, в Инстаграме. Но, опять же, я не уверен, что...
Выборка ограничена в Инстаграме, да.
Да, что бабушки будут фоткаться с чипсами.
В Инстаграме превалируют девушки, молодые девушки. И они более активны. Но, если честно, насколько я помню, я даже какие-то на эту тему читал исследования, что, в принципе, покупают девушки больше вообще в целом. Женщины больше покупают. Поэтому, может быть, это и с этим как-то тоже связано. Наша целевая аудитория с точки зрения Инстаграма – это от, по-моему, 14 и до 30 лет. Жители крупных городов, в основном это Москва, конечно.
Вас еще называют самыми модными чипсами. И я так понимаю, что вы целенаправленно к этому шли и тоже говорили о том, что вы начинали с такого канала, как Хорика. Вы это делали, потому что у вас были контакты уже там, или вы там изначально тоже продумали стратегию, что вы хотите стать самыми модными и пойдете, назовем это так, в тусовку?
Мы не продумывали стратегию, просто у нас были друзья в барной индустрии, и первый, кому мы принесли продукцию, это были они, и они согласились с нами посотрудничать на первоначальном этапе, попробовать. Ну, им понравился продукт.
Да, сначала поддержать, а потом он реально начал продаваться. Ну и, в принципе, для нас это было необычно, потому что мы ни разу с вами не видели в барах на полке другую марку чипсов или какого-то снека с определенным брендингом. Ну вот, это странно. Максимум, что это заказать, тебе их принесут в тарелке. Но опять же, благодаря дизайну он так интегрируется в любой интерьер, и такое ощущение, что у него нету названия и нету дизайна, да, о чем я и говорил. Что, в принципе, ни одну витрину барную мы не попортили, а, может быть, даже некоторые украсили своими пакетами.
А сейчас у вас есть какие-то контакты? Ну, то есть сейчас до сих пор картошка продается в барах?
Проблема случилась, потому что как только она появилась в ритейле, естественно, цена стала достаточно низкой. Поначалу пакет картошки, я помню, в «Энтузиасте» продавался за 250 рублей. А сейчас во «Вкусвилле» он стоит 90. То есть, когда это случилось, конечно, представители Хорики, они стали как-то меньше с нами сотрудничать, работать, а мы не могли для них сделать какие-то похожие условия, потому что они вынуждены делать гигантскую наценку из-за того, что они много платят за аренду, там им нужно окупаться. И с другой стороны, доставка в Хорику очень сложная, логистика крайне проблематичная, потому что все заказывают в один день в пятницу, когда самый высокий трафик, у них обычно нет места для хранения коробок, потому что это маленькие пространства, поэтому они заказывают помалу очень часто, и, в общем, это все сложно. Поэтому Хариный проект, он у нас существует, у нас есть замечательный специалист по фамилии Береза, вот, который этим активно занимается и делает это очень-очень хорошо. Но экспансию в Хорику мы не продолжаем. Она выполнила свою роль на первоначальном этапе, когда мы были в топовых заведениях, и это необходимо было, чтобы наш бренд как-то усилить и связать его с какими-то классными местами, чтобы больше смыслов ему придать.
Ну, в каких-то, конечно, мы оставили.
Не, во многих есть. Просто одно время мы целенаправленно этим занимались, а сейчас как бы уже другие задачи. Хотя, конечно, мы были бы гораздо более крутой компанией, если бы мы сохранили всех наших хорейных клиентов.
Но когда мы уже получаем такие сети, как Перекресток, естественно, барам не очень хочется выставлять продукт, который ассоциируется с масс-маркетом. Но что для нас была Хорика? Это та же самая витрина бесплатная, где человек мог с нами познакомиться. И это сыграло большую роль для нашего бренда первые полгода. На тот момент у нас только был Вкусвилл. Увидев потом тот же самый пакет, который ты видел вчера ночью, напивавшись в каком-нибудь гипабе замечательном, ты его брал. Это круто. Но не нужно недооценивать бары. Они имеют свою репутацию, они делились с нами своей репутацией, как и мы делились с ними своим. В какой-то момент пакет картошки на пике работы с Хорикой стал таким знаком качества. Если у тебя есть пакет картошки в баре, значит, ты ок, значит, ты в некую такую входишь группировку барную. И это не мы придумали, это нам говорил один бар-менеджер, который попросил у нас картошку.
Круто. Это, наверное, мечта любого предпринимателя, чтобы его продукт ассоциировался как раз-таки вот с этим самым качеством. А сейчас, с точки зрения каналов продаж, у вас есть какой-то приоритетный? Их же сейчас тоже там очень много. Онлайн вот эти фудтех-компании, там Лавка, Самокат, есть огромный ритейл, Перекресток, Ашан, Метро и так далее. У вас есть какие-то ключевые? Или вы сейчас массово хотите просто быть представленными везде?
Ну, для нас, конечно, сейчас основная цель – это расширение количественной дистрибуции. И самая главная задача – это начать работать с Пятерочкой, Магнитом, Красное и Белое и со всеми крупными и суперкрупными ритейлерами России, потому что это и есть как бы российский рынок. Это порядка 30 тысяч, даже, наверное, больше магазинов совокупно, представленных во всей стране, в любом ее уголке. И, конечно, ты становишься каким-то брендом заметным, когда ты начинаешь с ними работать и появляешься там. После этого можно говорить о том, что покрытие дистрибуции какое-то достаточно весомое для того, чтобы начинать какие-то уже крупные рекламные кампании. И для капитализации бренда это также необходимо. Поэтому наша задача сейчас, да, Пятерочка, Красное и Белое, Магнит, Лента.
А вы не боитесь, что сейчас вас называют такими самыми модными? Возможно, это отчасти от того, что у вас была там раньше какая-то эксклюзивная представленность, не везде вас можно было достать, а сейчас вы пойдете в массы и будете, вот как Миша тоже говорил, что массовый народный такой продукт, и не будет уже вот этой ассоциации, что это какая-то причастность к какому-то другому миру.
А выбора нет у нас. Нужно развиваться дальше.
А во-вторых, по-моему, наш бренд к этому готов. Уже прошло 3 года. Вот нам через пару месяцев в компании 3 года, как мы уже продаемся. Если бы мы были таким брендом, который из-за этого мог потерять, мы бы это уже давно потеряли.
Да, ну в Перекрестке мы появились во многих сетях, и, в принципе, единственный способ дальше развиваться. Мы не можем сейчас остановиться и стать таким вот брендом, который продается только во Вкусвилле, Перекрестке, Глобусе, там, Яндекс.Лавке и Самокате, и не двигаться дальше, потому что нас очень быстро обгонят, перегонят, и все. А если это еще и перестанет быть модным, а если это не развивать, то это, скорее всего, так и произойдет, то я не вижу выхода. Мы как акулы, мы должны плыть постоянно.
Поэтому, чтобы мы не затухали, мы делаем коллаборации с большими компаниями, начиная от Озон Экспресс, Алиэкспресс, Белуга. У нас была даже коллаборация с Ютубом. Это все отображалось на пакетах.
World Chess Moscow, группой «Поехали».
Рестораном Sub-Zero.
Очень много. Мы какое-то колоссальное количество коллабораций сделали. YouTube.
Одна в 2 месяца у нас точно выходит. Помимо прочего, у нас есть еще такое творческое объединение под пакетом картошки, которое называется «Полный пакет», «Full Package». Мы делаем кинопоказы в Центре документального кино, мы делаем пикники, мы делаем вечеринки музыкальные.
Тусы совместно с «Радугой», в «Симачеве».
«Стрелка». На «Стрелке» будет в апреле.
Там мы играем диджей-сеты, поэтому кто хочет, приходите, послушайте. У нас разные стили с Мишей, но обои очень мощные диджеи.
Ну и у нас играют еще классные музыканты, и мы на этом не хотим останавливаться. Мы каждый месяц придумываем новый формат, как мы вокруг бренда будем объединять ту или иную тусовку, потому что проходить по одной нет смысла. Каждый раз мы пытаемся зацепить новую.
То есть ваша цель здесь как раз-таки создать вот это комьюнити и зацепить участников разных, правильно?
Мы просто параллельно с брендом сохраняем один маленький бренд, который дает ощущение, что мы все-таки то самое крафтовое для тебя конкретно, а пакет картошки, он растет, и никто не замечает, что он в такое уже большое плавание выходит, что от него нужно либо открещаться и искать что-то индивидуально маленькое для себя. Нет, мы как-то научились балансировать.
У вас действительно очень много разных инициатив, я не знаю, как их еще назвать. А вы можете вспомнить какую-то, не знаю, может быть, самую классную, которая вам больше всего запомнилась? И вообще вот в таких компаниях вы меряете как-то результат? Потому что это же больше про имидж, именно про развитие реально имиджа марки. Вы меряете какие-то результаты или нет?
Самые классные, они будут впереди у нас, начиная с мая.
Это вот ивенты, да?
Это ивенты, да. Мы запускаем вместе с одним известным яхт-клубом и одним брендом продуктовым свой мини-фестиваль еды в пределах города. Все это связано там с яхтингом и так далее. Ну, что я буду таить? Это сила ветра?
Да, просто мне кажется, это единственное, что у нас есть.
Да, второй бренд пока не называю, который с нами совместно, потому что еще в процессе. С одним автомобильным брендом будем делать глэмпинги. Но, тем не менее, мы планируем сделать глэмпинг на картофельном поле. Выезжаем с инфлюенсерами, либо просто с интересными людьми, с ребятами, которые выигрывают участие в этой поездке, на картофельное поле. Фигачим. В двух словах мы намекнули. Да, это несколько выездов. Первый на поле, второй выезд на производство. Жарим из этой картошки, которую сами же и...
накопали.
Чипсы.
Через год.
Супер маленький лимит. Но да, долгоиграющая история, но клевая.
Скиньте ссылку, я буду принимать участие в конкурсе, чтобы поехать копать картошку.
Ты поедешь с нами.
Да, ну все. Когда мы там едем копать картошку? В сентябре или когда ее копают?
Она в июле
собирает. А, в июле?
Урожай, да.
Да, ну посадить.
Внизу в календарь.
В мае сажать.
Ну, на самом деле, вот ты спросила про то, как мы замеряем эффект от этого. Легко можно замерить эффект как раз за счет того, что мы начинали с коллаборации, например, с очень андеграундной арт-рок группой «Поехали», а продолжаем сейчас делать коллабы с очень-очень крупными компаниями на рынке, включая Сбербанк. Очень большими, серьезными ребятами, и чувствует, что наша репутация уже выросла сильно.
Ну, то есть это не какие-то количественные показатели, это скорее...
Ну, мы никогда эту статистику не мерили, и, если честно, я не знаю, как ее померить или замерить, если есть маркетологи, которые могут это сделать.
Я маркетолог, и мне было интересно, может быть, вы знаете.
Я по себе сужу. Если через неделю-две после выхода коллаборации к нам обращается крупная, крутая компания, и мы можем от одной встречи отказаться, но они будут ждать нас через неделю, значит, все, они хотят. Ну, бывает, там, заболел, например. Либо после нашей же вечеринки полный пакет, мы не можем встретиться, потому что очень устали. Обращаются раз в неделю. То есть у нас еще есть и выбор, с кем работать. Поэтому мы можем немножко свою репутацию здесь держать в том ключе, в котором хотим.
Клево. Как это делается в крупных компаниях? Маркетинг, допустим, это 10% от оборота. У вас есть какие-то такие принципы, или вы сколько вообще направляете на маркетинг?
Мы, на самом деле, всегда исходим из здравого смысла.
Хорошая тема, потому что не все так делают.
Мы не крупная корпорация, и мы близко друг к другу находимся, поэтому мы стараемся просто по возможности много не тратить, но не упускать классные возможности, которые появляются, и готовы заплатить за что-то стоящее. Ну, вот только вот так. Может быть, это не очень по-научному, но это работает для нас, во всяком случае, точно. Мы, на самом деле, очень мало тратим на маркетинг, потому что я стараюсь сделать так, чтобы...
Это было бесплатно?
Очень много, да, мы не потратили. Но вот с Михаилом очень приятно в этом плане работать, потому что мы действительно практически не тратим никакие деньги на это. Все делаем либо по бартеру, либо на каком-то формате взаимоинтересного и взаимовыгодного сотрудничества.
Ну, по сути, кстати, давай я сухим таким текстом попробую изложить. На что тратятся деньги маркетологов? На бесконечные встречи. Сейчас у меня 10 человек подумают, что это будет. Потом их группа подумает, что это. Потом все встречаются, бла-бла-бла-бла-бла. Мы придумываем проекты в такси, когда едем на встречу. Ну, в основном так, реально. И либо в тот момент, когда мы едем со встречи в такси, мы придумываем, потому что услышали, что у людей есть конкретный запрос. Дальше в формате СМС отправляем ребятам, они охают-охают, говорят, нифига себе, вы только что были у нас. Такие, уф, супер, классно, летим дальше. Поскольку дизайн я сам рисую, мне не нужно его ни с кем согласовывать, мы с Яном смотрим, такие, да, нам нравится, это классно. Все, нам не нужен... Ну, на самом деле, нам нужны дизайнеры, потому что я уже задолбался рисовать. Но, по сути, через 5 минут у нас есть дизайн, либо хотя бы понимание, как мы хотим это видеть. Это и сам пакет, это рекламные макеты. Дальше, в зависимости от идеи, зная всю рабочую Москву, мы понимаем, кто нам может, например, сделать съемку. Либо какую съемку, кого нужно интегрировать, чтобы заполучить с нам конкретных людей. Условно, следующих клиентов, либо чтобы на нас обратили внимание закупщики. Мне кажется, здесь работает опыт Яна в продажах и мой опыт просто в понимании, как устроен в Москве бизнес Вась-Вась.
А вот у вас есть еще один продукт, вы его уже называли, это крэкпай. Я просто хотела дальше поговорить про ассортимент. А расскажите вот так тоже немножко, как вообще пришла вот эта идея и что вы сейчас планируете делать именно с этим продуктом. Потому что, как я вижу со стороны, вот как обыватель, что вы тоже пошли в хорику и начали его развивать именно по каким-то модным московским местам.
Ну, понятно, почему он пошел в хорику. потому что это пирог, который быстро реально портится.
А какой у него срок годности?
2 недели. Но мы пошли в Хорику, потому что наша партнерка Майя Клугман, она, в принципе, со всей Хорикой очень-очень хорошо и близко общается и работает, поэтому нам довольно быстро и просто было туда попасть. Плюс мы искали альтернативные каналы продаж самокату. Сейчас наша дистрибуция — это самокат и Хорика, ну и мы активно занимаемся тем, чтобы она расширилась, и хотим поскорее договориться с Азбукой по поводу офлайн. Нам, на наш взгляд, это будет классное место для Крэкпая. С Крэкпаем такая история, что его выработка достаточно ограничена. Вот, его не просто производить, там достаточно замороченные компоненты для него нужны, и поэтому мы не можем много сделать Крэкпая, и поэтому мы будем продавать его так потихонечку.
А идея Крэкпая появилась у вас, или Майя к вам пришла и говорит, давайте делать
Майя.
Что-нибудь? Майя, да?
У меня был бар, лобби-бар так и назывался, на первом этаже Доме культур, и мы решили сделать с моей подругой Соней Аршиновой какой-то день, когда кто-то будет звать к себе на ужин, обед в гости, как домой. И это была Майя Клугман. Мы с ней делали много этих сред. В одну из сред Майя сделала крэкпай. Через какое-то время, после того, как уже бар закрылся, мы с Майей друзья виделись, общались. Майя говорит, блин, вот этот крэкпай все никак из головы не выходит. Хочу его делать. И мы предложили с Яном, типа, так давай мы тебе поможем. По сути, это идея Майя, история ее.
Реализация.
Реализация, помощь по всяким разным вопросам, где у нас уже есть опыт. Тут включились мы. И это сработало. Если что, звоните, обращайтесь.
По стратегическому запасу крэкпаев, да?
По помощи вывода продукта.
Shameless self-promotion.
Мы еще об этом тоже поговорим. Но пока к ассортименту вернемся. У вас еще и чипсы в шоколаде тоже будут входить. Это тоже с Майей, правильно? Это уже вы предложили или тоже опять Майя?
Тоже Майя. Майя придумала. Ну, изначально у нас это
мы сидели вместе в офисе по...
Точно, чипсы в шоколаде.
И у нас была проблема с самой картошкой. Ее сейчас очень мало на рынке, прям катастрофически. Мы подумали, как можно продавать меньше картошки...
За большие деньги.
За большие деньги. Ну, чтобы хоть как-то держаться на плаву. И Майя предложила, типа, а давайте чипсы в шоколаде. Мы скептически отнеслись сначала с Яном, похихикали, но Майя была настойчива и... В конечном итоге мы протестировали, сделали чипсы в шоколаде, попробовали. И, блин, это вкусно.
Ну да, звучит это crazy, а на самом деле это такая смесь хрустящего, сладкого и соленого одновременно. Это немного похоже на печеньки, и это совершенно не то, чего вы ожидаете, абсолютно.
А где сейчас купить?
Сейчас только у нас на складе. Ну, в смысле, мы сейчас просто сделали небольшое количество коробочек для наших друзей, отправляем их нашим людям, как бы сочувствующим нашей деятельности. Но в скором времени мы планируем с кем-то из онлайн-платформ запуститься. Сейчас разрабатываем упаковку, и скоро мы все это закончим. И мы хотим сделать серию. Мы не хотим делать одни чипсы в шоколаде, у нас будут чипсы с разным шоколадом.
Прикольно. А это эксклюзив будет для какого-то ритейлера онлайн или нет?
Мы будем предлагать нескольким пока что. Сначала это будет эксклюзив, потом уже, когда интерес не то чтобы будет спадать, но как-то сам по себе рынок утрясется, мы будем предлагать всем.
Но мы обычно на таких условиях даем эксклюзив. Если партнер готов симметрично с нами вкладываться в этот проект всеми возможными способами, то мы можем говорить об эксклюзиве на какой-то ограниченный срок, там на месяц или на два, но мы рассчитываем тогда на поддержку активную этого партнера. В противном случае мы как бы, ну, не сторонники того, чтобы отдавать в одни руки наши продукты. Ну, я никогда не имел хорошего опыта с этим связанного.
Еще такая классная упаковка, просто, мне кажется, это как минимум дорого.
Ты еще не видела, нет, это было подарок.
Это предварительное, да.
Это не будет так.
Всего 60 таких было упаковок, как металлическое, как печенье бабушкино, да, где нитки и иголки. Нет, будет другая. Она клевая будет. Я могу показать тебе.
Я просто вслух скажу «вау».
Или «фу», или «вау».
Да, а мы потом проделаем ровно то же самое с моей упаковкой. Я тоже послушаю, это будет «фу» или «вау». А когда запуск?
Мы планируем в мае, наверное, тоже, потому что процессы не быстрые, пока декларацию, пока дизайн сделаем, напечатаем, бла-бла-бла. Картонная коробка, внутри которой будет в лотке запечатано золотым.
Ну, прикольно, брендинг узнаваемый, это самое главное.
Но классно, что...
Стильно, модно, молодежно.
Самое, и дома ты будешь 100% это складывать на полочку одно на другое.
Как вы вообще работаете вместе? Мне кажется, это очень тяжело работать вот так вот.
Мы часто ссорились, но сейчас уже не ссоримся, сейчас мы понимаем.
Нужно с уважением относиться к особенностям партнера.
Особенностям характера.
Если удается это сделать, и если ваши эго в этом плане не соприкасаются, то все, можно договориться.
Но это с опытом, видимо, только, пока вы там протирались друг к дружке.
Ну, мы как-то оба easygoing, и как-то сразу у нас случился какой-то хороший connection.
На самом деле, это правда, 50% успеха — это порой гордость свою поглубже запихнуть и думать больше про дело, а потом еще приходит дружба, если ты уступаешь, твой партнер это видит, уступает тебе, и ты такой, не как сейчас мы видим политическую ситуацию, ужас, просто не могут уступить друг другу. Мы поступили иначе, и это сработало. Советуем всем, кто сейчас там повыше занимается.
Послушать нас подкасты и понять, как оно работает.
Да, если ваш партнер не нарцисс или не психопат, в этом случае нужно бежать.
Но сейчас мы переходим к волнительной для меня части. Вы тоже уже говорили, я видела, что вы оказываете, так скажем, консультационные услуги для бизнесов с вашей экспертизой. И вы еще не видели мой продукт, и я сейчас вам его покажу. Поэтому мне будет интересно, какую обратную связь вы дадите. Говорите честно. Я надеюсь, не будет очень много хейта, а то я убегу в ту дверь. Я уже сказала вкратце бэкграунд, что это за продукт и для кого он. Поэтому тут, в принципе, наверное, по упаковке будет понятно. У меня три вкуса печенья. Это формат шоу-бокса. Вот в таком виде его можно купить на маркетплейсах.
Бики, да. Вау, это круто.
Да, Бики. Но у меня, кстати, история, что моя фамилия Бикеева, и Бики это...
А, ну логично, да. А удалось зарегистрировать его?
Да, я зарегистрировала прям недавно, я проверяла.
Открываем?
Конечно, да, анпэкинг.
Давай так, начну. Я вижу перед собой розовую коробку, где написано Бики, стикеры с разными преимуществами, типа без глютена.
И стикером No Regrets.
Это мой любимый.
Коробка хорошая. Почему? Потому что ее можно сразу же поставить на полку, оторвав переднюю часть. И, в принципе, выкладка готова.
А, это шоу-бокс.
Да-да-да.
А, окей, окей. И у тебя перфорированная, да, коробка?
Да, шоу-бокс, ок. В нем, кстати, особо этой информации не должно быть. Все, что нужно, есть. Я начну сначала с дизайна, да?
Да-да-да.
Мы видим приятную упаковку по форме. Мне она напоминает эти американские печенюшки для качков.
У них обычный пакет-подушка, а здесь это дойпак, это другое. Дойпак — это круто, кстати, прибавляет очень сильно какой-то премиальности. Есть ощущение, что ты заботишься о своих покупателях, а это очень важно.
Это я забочусь.
Ну, держишь эту упаковку, и вот есть ощущение уважения покупателю, это тоже супер круто.
Ты расценивай эту порцию не как... типа целая коробка, которую ты видишь на полке, как одну вещь, которую ты берешь.
Так я ее так и расценю, я смотрю на нее сейчас. Я описываю свои ощущения. Не, мне все нравится.
Ощущение заботы о клиенте.
Да, да, да. А мне кажется, это очень важно. Когда ты берешь продукт, ты понимаешь, что о тебе подумали.
Что конкретно тебе нравится? Что есть отрывная часть, это окей.
Да, дойпак. Плотность и текстура суперская, потому что обычно, если плотность пакета низкая, то есть он кажется тонким или слишком шуршащим, это делает его каким-то таким дешеватым.
Давай так, другой вводящий вопрос.
А что ты хочешь от меня тут выпытать? А? Ты ко мне пристал.
Нет, мы с тобой ищем, мы с тобой обсуждаем, как мы на самом деле работаем. Мы, например, как дизайн делаем сейчас?
К чему придраться?
Я делаю... Он придирается.
Ах, вот ты меня отомстил.
Ну, плохой полицейский, хороший полицейский.
Мы на самом деле выявляем минусы и плюсы. А потом с какими-то минусами мы смиряемся, либо, наоборот, прощаемся с плюсами.
У меня вот единственное, одно, я бы не съел это печенье, потому что здесь много протеина. Потому что в моем мире, в моем понимании, когда ты мешаешь протеин с углеводами, то ты толстеешь. И я думаю, что многие люди так думают. Поэтому, если это печенье для спортсменов и бодибилдеров, то это супер. Но если ты идешь на рынок более широкий и делаешь его для всех, то это может быть опасно. Но это, опять же, мое сугубо личное мнение. Оно
ну, вот я сейчас ем, и ты зря так говоришь, мне очень нравится.
Нет, я говорю про то, что там есть про.
То, что протеин есть, это на самом деле четкая ассоциация, что съел, иди качайся.
Почему?
А ты сывороточный протеин используешь?
Нет, это веганское. Тут,
а, это веганское?
Да, тут растительный протеин, три вида, тыквенный, конопляный и гороховый. И посмотри на белки, жиры, углеводы, там вообще очень мало углеводов.
Ну вот это можно выносить, потому
что... Что, мало углеводов?
Здесь, да-да-да, здесь понятно, что здесь есть протеины, это круто, но это надо балансировать тем, что там нет углеводов. Тогда это как бы кажется безопасным перекусом. В противном случае белки — это такое. Ну типа, если ты употребляешь превышенное количество белков, ты обязан очень много тренироваться, иначе ты будешь просто набирать.
Интересно, я, кстати, никогда об этом не думала. Ну, кстати, мало углеводов. Я говорю об этом, но на упаковке, да, такой коммуникации нигде нет.
Ну и, кстати, то, что ты сказала про то, что у тебя три вида веганских белков, это супер круто звучит тоже. И продающе, на мой взгляд, и свежо. Потому что сейчас тенденция такая, то, что как раз нужно расшифровывать максимально каждый твой свой состав, и это звучит интересно.
Да, ну, в Инстаграме я расшифровываю. Но да, на упаковке я, честно, просто не подумала о том, что можно еще написать про там три вида протеина. Я такие достаточно базовые вынесла вот УТП. Я вижу, что Миша хочет что-то сказать, но думает, как лучше это сказать.
Я вот думаю, что все-таки, проходя мимо печенья на полке, оно не для меня. А мне хотелось бы, чтобы оно было для меня. Иначе я просто ничего не узнаю про эту вкуснятину. Я вот про вкус вообще не могу ничего сказать. Супер, молодец, кайф.
Спасибо, мы год делали эту рецептуру. Я, наверное, посидела за этот год.
Вроде бы как и в гостях, где ты ешь печенье, которое кто-то сделал, но супер заморочился. В упаковке я бы переделал дизайн и, возможно, еще подумал бы над названием. Потому что я на тебя... Извини, я вижу твою улыбку. Угу, давай. Не просто так сказал про Пике, что ему было сложно с этим названием. У тебя аналогичное название. А я наблюдал за Яном, как он еще, работая с Пике, мучился. Ассоциируется ли это с твоей фамилией, Бике? Нет, тебе приятно? Супер. Но на полке я вообще в жизни не пойму, что это про тебя. Если уж играть в персоналити, то мы написали просто на упаковке, у нас логотип. У нас компания называется «Ганушкин и Лебедев». Лебедев и Ганушкин мы периодически меняем, потому что так честно. Но мы прям в лоб это сделали. Поэтому ок, это прощается, это считывается. Здесь не считывается. И по дизайну тоже непонятно, на кого это ориентировано. Я пока что вижу только преимущества этого продукта.
Непонятно для кого.
Но непонятно, для кого эти преимущества.
А мне кажется, я смотрю на упаковку, и я прям вижу, что это для девчонок, и для веганов, и для спортсменов. И это понятно. И это транслируется через дизайн, через пастельные цвета транслируется такая женскость аудитории. Ну, а дальше остальное все написано.
Ну, вот поэтому дизайном в пакете картошки занимаюсь я.
А бики, кстати, бикис по-английски — это печеньки. Вторая еще история. Вообще, изначально я не очень хотела связывать название бики с моей фамилией, потому что мне это, ну, не я придумала. У меня, кстати, была идея что-то типа ями, там я тоже проверяла их. Вот не было какого-то названия, все они были как будто тоже за уши притянуты, а тут мне хотелось, ну, вот, грубо говоря, как байт, знаете? Ну да, у них есть клевая вот эта тема take a bite, но мне хотелось какое-то краткое название, которое, ну, легко будет сказать.
С байт суть в том, что слово байт большинство людей, даже которые плохо знают английский, они знают, что это, поэтому это в их сознании отзывается, соответственно, появляется в их сознании какая-то связь, соответственно, оно запоминается. В противном случае, если слово слишком абстрактное и ни к чему его нельзя привязать, то оно не запоминается.
Не все короткие названия рабочие, и не все длинные названия не рабочие. Например, в нашем случае пакет картошки, это реально нам приходится в две строчки писать, супер заходит. Наверное, больше про смыслы сейчас работает, какие-то закладываешь.
Либо чудовищный бюджет, через который ты сможешь просто всем это слово вдолбить в голову, и они его запомнят. Но тогда это действительно станет брендом, да. Но это такой путь огромных денег. И мне кажется, он не всем доступен просто.
Понятно. Так, а что еще можете сказать о продукте?
Ну, пока что, наверное, тебе стоит рассказывать про ценность самого продукта, потому что ты не стоишь на полках повсюду. Ты можешь сначала как бы создать культуру потребления своего же продукта. Вот и все.
И ты можешь воспринять просто сейчас свой этап как customer development. То есть ты можешь оценить, насколько это работает, насколько это продается при текущей цене, при текущем составе, в таких-то каналах продаж. Просто этот продукт постепенно развивать и делать его лучше и лучше и лучше. Мне кажется, что здесь есть идеи, на самом деле, для нескольких продуктов. И если ты это разделишь, то тебе, вероятно, удастся и сократить себестоимость, и более ярко выразить свое позиционирование. Это веганский продукт. Веган-рынок, он отдельный, и он большой. И если развиваться в этом направлении, то можно там идти в органик. И если у тебя будет органик-сертификат, то это отличный, на самом деле, способ попасть на многие полки многих ритейлеров, потому что органик-продуктов российских мало. Если у тебя есть этот сертификат, они тебя примут там с распростертыми объятиями, потому что ты будешь первый или второй или третий. Во-вторых, это большое количество протеина, и это все-таки функциональное питание, и ты можешь идти строго туда, и там тоже отдельный рынок, и позиционировать продукт. Потому что сейчас позиционирование, оно для всех. И мне кажется, вот это очень опасная игра, когда ты пытаешься сделать продукт для всех, потому что он одновременно становится и не для кого. Но это не до конца твой кейс. Я об этом не утверждаю. Я боюсь, что ты, если будешь так продолжать, то ты можешь туда уйти. Но это гораздо лучше, это клево. И мне это нравится, я бы это купил 100%, в отличие от Миши.
Короче, рынок тебя направит рано или поздно туда, куда твоему продукту нужно.
Ну да, я сейчас тестирую, потому что тоже сначала по одному представляла свою аудиторию, потом уже у меня сознание изменилось благодаря опыту, поэтому да, посмотрим. Не знаю, как, возможно, это первичный продукт, а потом посмотрим, как это, куда все выльется. Мне было очень приятно услышать вашу обратную связь. Спасибо вам большое, что, во-первых, пришли, поделились опытом и историей про ваш бренд, что дали оценку моему. Поэтому я с вами не прощаюсь, мы с вами еще будем копать вместе картошку, когда там в мае, да. Так что спасибо вам.
И я хотел добавить все-таки, несмотря на все, что мы тут наговорили, мне кажется, основная задача — это сделать так, как ты хочешь. И постараться настолько точно выразить именно свои мысли в этом продукте и наполнить именно теми смыслами, которые ты хочешь. И я думаю, что никого слушать не нужно, по большому счету. Прислушиваться, да, но слушать и делать только по-своему. Нам говорили про пакет картошки чудовищной гадости вначале, что это просто какая-то фигня для сумасшедших. Но мы просто подумали, что мы сделаем так, как нам нравится, и это получилось. И это всегда работает.
Буду вдохновляться вашим примером. Спасибо.
Спасибо тебе.
Это был 6-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ», 2-й сезон. Спасибо, что дослушали до этого момента. Я по традиции в конце хочу попросить вас, чтобы вы не были жадинами и поставили звездочки в том приложении, где вы слушаете подкаст, или сердечки в Яндекс.Музыке, если вы, например, слушаете меня там. Так я пойму, что подкаст вам нравится и буду выходить регулярно. Я действительно очень надеюсь на то, что мои эпизоды теперь будут регулярными, и мы будем с вами слышаться раз в неделю. Поэтому я с вами прощаюсь до следующей недели и обязательно пишите все-таки, что мы делаем. Мы оставляем подкаст только про бизнес или добавляем wellness. Пишите мне в Инстаграм. Пока!